Путь у каждого человека особый, ведомый промыслом Божиим. Поэтому и звонари также. Такие же люди.
Сегодня мы встречаемся с игуменом Антонием Зининым, старшим звонарем Троицы Сергиевой Лавры. Это его колокол, а всего 25 колоколов. Его еще 11, как до революции звонарей-соработников, призывают на праздники лаврский народ, а вместе с лаврским народом всю православную матушку Россию. Люди этой профессии нам, земным жителям, кажутся людьми особого духовного полета, и их ощущение мира, как у иконописцев, наверное, должно, конечно, отличаться от нашего. Когда они из, кажется, самого Поднебесья заполняют мир своими удивительными перезвонами, призывающими нас на молитву.
Чувство восторга, такого духовного подъема, когда ты понимаешь, что с колокольного звона начинается богослужение, начинается праздник. Вот, начинаешь звонить, люди идут в храм. Вот, и какой звон? Ну, я считаю, что таково должно быть богослужение, праздничное, торжественное.
Вообще много радостных моментов бывает в жизни звонаря?
Ну, конечно, как же мы встречаем всех гостей, провожаем, и как бы нам с колокольни видно все. Звонить я начал с детства. Это город Александров Владимирской области. Там у нас был единственный храм, и в котором была небольшая звонница. Внутри храма она находилась. Вот звонил звонарь, у которого была болезнь, руки у него были скованные такие. И вот он красиво звонил на этих колоколах. Он наматывал веревочки на эти скрюченные руки и красиво звонил. Мне это очень понравилось. Мне было лет 7-8. Вот. И я заинтересовался. Стал как бы подходить к нему, чтобы он мне показал. Вот. И ну, что-то стало получаться. Вот. А потом уже и попал, когда в Троицу Сергиеву Лавру. Так-то я ездил, конечно, но не сам, а с сестрами, с родителями. И вот когда я попал в Троицу Сергиеву Лавру на колокольню первый раз в 79 году, то настолько меня это все поразило, и, можно сказать, я заболел вот этим звоном. Стал ездить уже в Лавру, чтобы научиться лаврскому звону.
А звон лаврский особенный. Уже несколько веков льется он с многометровой высоты. Как и задумано было строителями каменной звонницы еще в 18 веке, когда вместо старой деревянной начали возводить белокаменную, звон этот беспрепятственно достигал самые дальние уголки, слышен за много верст. Созвучие колоколов Лавры с самого начала славилось своим уникальным звоном. Самый знаменитый был «Царь-колокол» весом в 4000 пудов. Его отлили в 1748 году. 3000 человек везли и устанавливали его. «Царь-колокол» звонил по самым большим православным праздникам. Это была гордость и радость всего православного мира.
В Лавре был «Царь-колокол», который весил 65 тонн. Он так и назывался, лаврский царь-колокол. Но в 30-м году его сбросили.
Он уничтожен.
Уничтожен, да. Второй такой же колокол был в Кремле, Большой Успенский. Он сохранился до наших дней, и он звонит, участвует в звонах.
1929 году власти постановили царь колокол вместе с 5 другими с колокольни убрать. Пишут, что колокола, привыкшие свидетельствовать о жизни, имевшие как люди имена, сами вели себя как живые. Фотографии, сделанные в Лавре в 1930 году писателем Михаилом Михайловичем Пришвиным, свидетельствуют об этих трагических днях. Царь-колокол, не чувствуя подвоха, читаем об этих событиях, довольно быстро сел на рельсы и покатился вниз. С огромной скоростью он врезался в землю и практически наполовину скрылся. Корноухий долго сопротивлялся. Сначала его не могли подцепить, затем сломался домкрат, порвался канат. С огромным трудом удалось его водрузить на рельсы. Скатившись по ним, колокол разбился на мелкие осколки. Люди, ставшие свидетелями расправы, особенно переживали за гибель Годунова. Нужно сказать, колокол Годунов весом 625 пудов, это 10 тонн, был передан Троицкой обители 6 декабря 1594 года по указу Бориса Годунова, вместе с колоколом, который носил удивительное имя «Лебедь». Лебедь дошел до наших времен, вот он. В начале 20 века на всех ярусах колокольни находилось 42 колокола. Из них в полной мере действовали 25. Сохранилось 17. И самый древний из сохранившихся зовется «Чудотворец». Весом 20 пудов, изготовлен еще в 1420 году. Уничтожали колокола, уничтожали звонарей, но невозможно уничтожить такую неощутимую на первый взгляд субстанцию, как живая память.
Была такая угроза, была, фактически уничтожили всех литейщиков, кто отливал колокола, и, естественно, звонарей. Вот. Но эти традиции, как и веру, невозможно уничтожить, потому что она хранится в сердцах людей. И Бог зажигает любовь к богослужениям, к звонам. Вот. И таким образом люди, зажигаясь, начинают творить, совершать творчество, которое было утрачено. Вот. И, ну, можно сказать, что как они не уничтожали вот это, все равно сохранилось. Были такие звонари, как вот Машков, который звонил в Новодевичьем монастыре. Вот он еще мальчиком звонил при патриархе Тихоне. Вот. И поэтому те старые звонари учили молодых. Те, кто интересовался этим, то таким образом вот и получилось преемство звонов. Да, это был подвиг, конечно, потому что все это запрещалось. Вот, но полностью запретить звоны не могли, потому что вот, когда Лавру открыли в 1946 году, и сразу разрешили звон. Первый звон был на Пасху в 1946 году.
Лаврскому звону отец Антоний, как и многие в стране, учился у отца Михея Тимофеева, игумена, старшего звонаря Троицы Сергиевой Лавры. Звоны отца Михея называют дивными. Во многом благодаря ему возрождалось современное звонарство. Когда звонарь обращается к колоколам напрямую с молитвой, звонит его душа, говорил игумен Михей. Поэтому у каждого звонаря свой почерк. Начиная звон, надо просить Господа Бога: «Господи, благослови прославить Твое Пресвятое имя». Это самое главное условие. И тогда Господь дает что-то новое. С каждым новым звоном бывает что-то новое. Только с глубокой верою, с глубоким благоговением. И если во всем государстве российском наладится жизнь христианская, никакие силы ада, никакие силы зла мира сего не одолеют. И даст Бог, верю в то, что зазвучат еще более красивые звоны в России, чем было и чем есть. Отец Михей участвовал в организации звонов в Даниловом монастыре в середине 1980-х годов. Слово отца Михея стало решающим при выборе колоколов для возрождения храма Христа Спасителя.
Он ездил вообще-то по всей России, куда его приглашали. И в Дивеево, и на Валааме был. Вот. И в разных местах еще. Кто хотел, те учились. Отец Михей любезно меня принял и передавал мне все традиции лаврского звона, какие он принял от первого звонаря после открытия лавра. Это был Константин Иванович Родионов, который учился также до революции, до закрытия лавры. И после открытия он открывал как раз, начинал звоном лавры. И таким образом у нас получается преемство от дореволюционных времен до наших дней.
Так, из рук одного поколения в руки другого передается преемственность. И, дотронувшись рукой или взглядом до отлитого в 15 веке колокола, вы как бы слышите напутствовавшего его игумена Никона, преемника преподобного Сергия Радонежского. А попав на мастер-класс старшего звонаря Троицы Сергиевой Лавры отца Антония, как мы делаем это сейчас в школе звонарей Екатеринбургской епархии, что в храме Большой Златоуст, мы понимаем, что мы слышим ритмы самой Лавры. Лаврский звон отличается торжественностью, благозвучностью, величественнейшей силой. Про него говорят, что звук происходит из той тишины, откуда идет гром в грозу. Все это знал игумен Михей. Когда его не стало, о нем писали. С его уходом завершилась целая эпоха в церковно-звонарской профессии. В России не осталось более ни одного звонаря, который бы имел прямую преемственность от церковных звонарей, звонивших до большевистской революции. Теперь звонят ученики тех, кто сохранил связь с прежними поколениями звонарей. Эти ученики будут нести эту традицию дальше, передавая ее своим преемникам.
Отец Михей был уникальный человек. По медицинским показаниям он был не жилец, потому что в возрасте 8 лет у него возникла опухоль мозга. Несахарный диабет, война началась. С большим трудом он закончил 7 классов. По окончании войны ему дали направление в институт эндокринологии. Там сказали, нужно делать операцию, но гарантии никакой нет. Рост его остановился, он не рос. Был на вид 8-летним мальчиком. Вот таким мальчиком он поступил в семинарию в 1951 году. 1951-1955 годы он обучался в семинарии. По окончании семинария принял решение остаться в лавре. И, оставшись в лавре, он стал расти. К 30 годам он подрос до среднего роста. И имел такой дар от Бога, уникальный музыкальный слух. Послушание ему дали цветы сажать, озеленять лавру. И он трудился, и цветы сажал, и звонил. Еще нес разные послушания, какие ему давали. Лаврский звон он развил, во всяком случае, до высокого уровня довел его, потому что до него не все колокола были даже задействованы. Вот он сделал систему педалей, а средние колокола подключил. А так человек он был очень интересный. радовался всегда очень искренне, как ребенок. Такой чистый детский у него был характер. Ну, где-то он поругает, вот тот же пожалеет. Слушал он, когда я учился, вот он со стороны слушал. Говорил замечания какие, что там как. И вот так постепенно я научился звонить. Самое главное – это чувство ритма должно быть. Потому что звон – это, в первую очередь, это не мелодия, а ритмические рисунки. 25 колоколов у нас полный звон. Было 12 звонарей до революции. В принципе, у нас сейчас также 12 звонарей, потому что в царя звонит у нас 4 человека. И по двое первенцы благовестника – это 27 и 35 тонн.
Тяжело раскачивается.
Ну, у царя 2 тонны язык, 4 человека. Двое в одну сторону, двое в другую. И двое еще подталкивают в центре.
Вновь созданный царь-колокол, как все восстановленные благовестные колокола, тяжелее предыдущего. Его вес 72 тонны.
Когда его отлили, то пригласили нас с отцом Михеем прослушать его на Балтийский завод Петербург. Вот мы ездили на этот завод, отец Михей послушал его. Ну, там много было звонарей. И Коновалов был. Ну, целая комиссия была. Вот, и когда мы послушали, потом собрались на совещание и решили единогласно, что колокол подошел, и он впишется в ансамбль Лаврской звонницы. Что не надо его ни подтачивать, там ничего, что вполне достойный звук. Вот. И таким образом мы приняли его и уже его потом доставили, встречали его также со звоном. Братья Лавры выходили за стены Лавры и с молебном встречали вот этот большой колокол. Потом в воротах была сделана выемка, потому что по диаметру он не проходил. И на специальном тягаче его затаскивали в Лавру. Вот, и стоял он. Это было в декабре, а в апреле его уже поднимали на звонницу. Мы надеялись на то, что преподобный Сергий принял этот колокол, благословил, и все будет хорошо. Так оно и получилось. И когда его поднимали, то вся звонница звонила и встречали со звоном этот большой колокол царя. И патриарх тоже наблюдал со стороны за всем этим процессом. Да. А у каждого колокола свой какой-то индивидуальный звук. Поэтому повторить тот старый колокол невозможно, потому что нету ни записей, просто рассказы старожилов, воспоминания. Но так не Олежь колокол. Но и не стремились восстановить точную копию того колокола, потому что есть фотографии, сохранились Пришвина, когда колокола сбрасывали, то он фотографировал. Вот. Но решили сделать колокол такой, чтобы он объединял и прошлый колокол, и новый, те поколения, и современные. Поэтому на нем изображены митрополит Платон, при котором был отлит тот колокол, большой царь, и патриарх Алексей современный, при котором отлит новый колокол. Ну, такое преемство получается.
На царь-колоколе среди других отлито в бронзе и имя отца Михея в знак признания его высочайшего вклада в возрождение колокольного звона в России. Из рук в руки, от поколения к поколению передается традиция, а старший звонарь как главный и самый ответственный хранитель памяти.
То, что я воспринял от отца Михея, то мы храним те традиции, вот, развиваем их, потому что появились большие колокола. Когда отец Михей звонил, то их не было еще. Вот, но потом он за ним мог, уже редко поднимался. Но он со стороны слушал, всегда оценивал. Вот, поэтому мы как-то стараемся сохранить те традиции и что-то, если новое привнести, то в рамках тех традиций.
Разговор наш с отцом Антонием состоялся в Екатеринбурге в храме Большой Златоуст. В Екатеринбург его пригласили на фестиваль православной культуры «Царские дни», на ежегодный фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская». Встреча отца Антония с уральцами проходила накануне большого престольного праздника в Троице-Сергиевой лавре, дня обретения честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского. Туда старший звонарь лавры в скорости отправлялся выполнять свое звонарское дело – служить Богу и служить людям.
Ну, хочется пожелать, чтобы колокольный звон пробуждал в их сердцах любовь к Богу, к богослужению, любовь к храму, чтобы, слыша колокольный звон, они стремились в храм. Но если нет возможности, то хотя бы мысленно вспомнили, ну что за праздник, перекрестились, кто знает, прочитал тропарь того или иного праздника, и чтобы радость того праздника вселялась через вот этот колокольный звон.